Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня в гостях у нас священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, Марина Борисова, я Алексей Пичугин, также здесь.
Отец Григорий, вот вы говорите о том, что можно избавиться от страха, если сфокусировать свое внутреннее зрение исключительно на Боге. И кто бы спорил, но как же нам быть с тем, что нас призывают постоянно иметь страх Божий? Это тоже страх. Что это такое с точки зрения верующего христианина?
Да, ну, есть такое учение, которое еще с апостольского времени присутствует в церкви, что есть разные ступеньки, что ли, разные стадии служения человека Богу. Когда человек только начинает свой церковный путь, это часто очень связано именно со страхом в самом таком обыденном смысле этого слова. Когда человек узнал, что Бог не терпит беззакония, не терпит греха и боится, я не буду делать вот это и вот это и вот это, потому что знаю, что Господь может меня за это наказать, если не в этой жизни, то в жизни будущего века. И поэтому я не буду красть, я не буду убивать, я не буду там еще что-то такого делать. Это рабское служение, служение из страха наказания. Это тоже страх Божий, но это такой страх для самых новоначальных, и это еще не соответствует тому, чего Бог от нас ждет на самом деле. Бог не рабов себе ищет. Есть следующая стадия служения Богу, когда человек уже немножко над этим возвышается и познает Бога как человеколюбца и милосердного владыку. И ощутив на себе действие милующей благодати Божией, он начинает служить Богу из ожидания этой награды, из ожидания каких-то милостей, которые Бог человеку дает. Опять-таки, что-то в этой жизни, а что-то в жизни будущего века. И не ворует, не убивает, не совершает каких-то грехов, и наоборот, совершает какие-то хорошие, добрые поступки из ожидания этой награды. Но это что такое? Это стадия наемническая, стадия слуги, когда человек делает что-то, то, что от него ждут, что-то правильное и хорошее, ради награды, ради вознаграждения. И это тоже не то, чего Бог от нас ждет. И, наконец, есть третья такая ступенька. Не всегда можно, сразу перепрыгнув две ступеньки, сразу запрыгнуть на третью. До этого надо дорасти. Но третья ступенька – это ступенька сыновнего служения, когда человек уже и не столько боится наказания, и не столько ради какой-то награды, а именно из любви Божьей, из любви к Богу, делает то, что Господь от него ждет, как сын в доме отца. Он, может быть, уже и ничего такого особо и не боится, и ничего особого не ждет, но он любит этот отчий дом и старается как-то его своими действиями укреплять и служить своему отцу по любви. И к этому нас церковь призывает, к тому, чтобы через рабскую, через такую наемническую ступеньку пройти к служению сыновнему.
То есть вырасти.
И на нем вырасти, да, до сыновства. И на этой ступеньке тоже есть страх Божий. Но он уже не такой что если что-то сделаю, Господь меня накажет. Страх огорчить отца. Ефрем Сирин, святой преподобный, он говорил: «Господи, если это твоей любви угодно будет меня направить в ад, и там не перестану я восхвалять и любить тебя». Он был готов, если тебе будет так угодно, я могу в ад пойти. Как ты, Господи, куда меня направишь? Он, то есть, не боялся никакого уже наказания, не ждал никакой награды, а только одна любовь в нем действовала. К этой степени мы должны восходить. И это есть подлинный страх Божий, страх огорчить того, кого ты любишь всем своим существом.
Роман Матюшин перефразировал эти слова. У него есть в одной песне такая строчка: «Господи, с тобой не надо рая, тесный ад с тобой, у меня как рай». Но это все, конечно, очень высоко, и кто бы спорил, все это замечательный идеал, а в реальной жизни мы готовимся к исповеди, перечисляем свои грехи, И мы боимся ада, и мы не хотим попасть в ад. И эта первая стадия, о которой вы говорили, она преследует нас, и мы никак не можем с ней сдвинуться. Этот страх попасть в ад, он постоянно присутствует в нашей жизни. А те,
ну, значит,
кто...
мы вот от этой рабской ступеньки еще не отделились,
да,
до конца.
Да, но дело в том, что высокие люди, даже в древности, которые додумывались до мысли, как Ориген, что Господь всех простит, в результате были объявлены на соборе еретиками. Поэтому тут вот как бы не заблудиться в трех соснах нам, далеким от святости и не сдвинувшимся с первой ступеньки.
А тут, а можно я тоже 5 копеек какие-то выскажу? Мне просто кажется, что страх ада, безусловно, он тоже достаточно естественный для религиозного, я даже специально говорю, для религиозного человека, потому что для верующего человека там могут быть, может быть какая-то очень большая вариативность. Но, с другой стороны, мне кажется, что чем меньше мы думаем про ад, тем меньше мы свою земную жизнь делаем адом, потому что мы, к сожалению, мне вот кажется, что часто приходится встречать людей, которые погружают в себя, себя в очень, ну, такое невыносимое состояние, а часто и окружающих, своими мыслями, рассуждениями про ад. Хотя мы в целом вообще очень мало где, по крайней мере, в утвержденных текстах, да, синоптических текстах Евангелия, найдем что-то, чтобы нам как-то помогло понять вообще, что это за место такое.
Ну, может быть, нам и не надо понимать. Я могу просто ответить тебе словами Силуана Афонского.
Держи ум свой в аде,
не отчаивайся.
Это другое, потому что мы-то держим, не держим ум свой в аде, мы держим свой ум в средневековых очень таких красочных и пугающих картинках про ад. Вот мы в них держим свой ум чаще, чем в словах Силуана Афонского.
Отец Григорий.
Да, я думаю, что мы, опять-таки, не должны впадать ни в одну, ни в другую крайность. Одна крайность – это очень такое легкомысленное отношение к этим темам. Оно для христианина встречается, но это невозможно, на самом деле, это несовместимо с христианством. Каждый христианин знает, что в мире действительно действуют очень темные силы, и эти силы хотят, чтобы люди ненавидели друг друга, чтобы люди воевали, чтобы люди истребляли друг друга, чтобы люди мучились и страдали, совершали подлости и предательства. Они питаются в том числе нашим страхом, эти силы, они питаются нашей ненавистью, они любят, когда людям больно и тошно, и отвратительно. И жизнь каждого христианина, еще есть такое название, духовная брань, это борьба против этих сил злобы поднебесной. Эти силы реально существуют, и слишком легкомысленно к этому относиться не надо. Есть другая крайность, это всюду видеть действия этих сил, повсюду их бояться, жить только этими мыслями. Это тоже совершенно неправильно. В крещении, когда человек даже готовится еще к крещению, совершается оглашение, читаются запретительные молитвы. В этих молитвах запрещается именем Христовым темным силам причинять любой вред человеку. И потом тот, кто крестится, или если это совсем малыш, то за него крестные родители, говорят, что он отрекается от этих сил. И священник говорит: а теперь дунь и плюнь. Фу и тфу. Вот так делает тот, кто крестится, или его крестные родители. И вот это и есть наше отношение к сатане. Оно такое наплевательское, презрительное. Мы его не боимся, мы знаем, что он есть, мы сражаемся с теми злобными помыслами, которые он и служащие ему демоны пытаются в нас вселить. Это труд, это действительно духовная брань, но относимся мы к нему вот так презрительно, наплевательски, без всякого страха. И самим вот входить в это, в такое вот ощущение, оно совершенно не полезно, в ощущение ада, который вокруг в тебя. Иногда Господь нас проводит через какие-то такие состояния, это уже так, это именно духовная такая такая история, а не психологическая. Вот, но добровольно человек не должен погружаться психологически вот в какие-то бесконечные поиски, происков темных сил вокруг себя.
Я хочу еще вот возразить немножко Алексею по поводу размышлений об аде. Они далеко не всегда этнографические, далеко не всегда связаны с какими-то лубочными картинками, представляющими, как там черти грешников на сковородках жарят.
Безусловно, но это опять же речь об определенных уровнях представления и погруженности человека.
Я могу просто привести мои собственные вполне беспомощные размышления по поводу притчи о званных и избранных. Там ведь, когда, отчаявшись собрать друзей, у которых нашлось 100 причин, почему не прийти на пир, хозяин послал слуг на всякие там перекрестки, дороги и обочины, собрал всех, кого ни попадя, и дальше вот... Они все оказываются на пиру в белых одеждах.
А один нет.
И один нет. Но дело в том, что им взять, они не готовились к пиру. То есть они не ходили в церковь, не исповедовались, не причащались. Ну, это я так примитивизирую. И вот их позвали, и им, по-видимому, как я себе представляю картинку, как в кино, на входе выдавали эти одежды, потому что взять им эти белые
одежды...
Ну, так
это толкуется чаще всего, что им на входе распорядители пира выдали.
Ну, хорошо, выдали-то они всем. Ну, а отказался ли он? А может быть, он по каким-то причинам...
Я тоже всегда об этом думаю, да.
Нес там, я не знаю, перекинутым через руку. Может, он грязный был, не хотел пачкать.
И да, боялся. Мне тоже вот этот образ я тоже всегда так представляю.
Так вот, когда человек размышляет об аде, ведь чем для него это кончилось? Для него это кончилось как раз, что его ввергли в тьму кромешную. Дело не в том, как ты представляешь себе картинку. Дело в том, что ты боишься оказаться вот этим человеком, которого выдали брачную одежду, а он ее по какой-то причине не одел.
Но мы можем... Немного другой разговор, это даже разговор не о страхе, наверное, это скорее уже что-то, какие-то богословские трактования понятия ада, да, так как они очень широкие, то мы вот тьму кромешную с плачем и скрежетом зубовным тоже не можем однозначно трактовать адом и не можем говорить о ее конечности или бесконечности, а вот мне как-то ближе образ, ну, просто потому что... В Евангелии об этом сказано, да, и мы можем размышлять, как и почему, и что с этим человеком. Но мне почему-то ближе. Мы когда-то в наших программах очень часто вспоминали эту книгу, и в конце концов решили уже пореже о ней говорить, просто потому что
неужто она... Евангелие?
А?
Неужто
нет,
Евангелие?
Нет, не Евангелие, не Евангелие. А так получилось, я так сказал, что можно из этого сделать вывод, что Евангелие... Нет, не Евангелие, конечно, нет.
Книгу часто вспоминали. Да.
Книгу мы часто вспоминали «Расторжение брака» Льюиса.
Да, это прекрасная книга.
И вот почему-то я, когда ее первый раз прочитал, а потом я даже пытался ее и озвучивать, и помню, знаете, это какой-то неофитский порыв по отношению к определенной литературе, да, когда ты вдруг для себя открываешь, ты стараешься и всем это раздать, показать. Вот мне как-то этот образ скорее оттуда ближе, поскольку евангельский я не могу, там не говорится, и это оставляется для очень широкой трактовки людьми, да, что же это за тьма такая, да, а вот Льюис попытался дать ей трактовку, и вот эта трактовка, она как раз у меня лично в свое время легла на сердце, я пытаюсь это вот так же...
Спасибо, что напомнили, замечательная книга, я тоже всегда как-то очень ценил этот текст, и нашим радиослушателям, которые вдруг, может, кто-то не знаком еще с этим произведением, конечно, очень рекомендую ознакомиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Отец Григорий, ну вот как вам кажется, по вашему опыту общения с людьми, с прихожанами, насколько серьезная проблема, то есть понятно, что мы уже говорили о том, что страх присутствует, страх смерти присутствует у человека на протяжении всей его жизни, но вот бывают периоды, когда он обостряется. И насколько сейчас можно сказать, что это как раз вот всеобщее обострение этой болезни страха?
Сейчас, конечно, время очень такое тревожное, и, наверное, нет человека, который этой тревоге не поддавался бы. Я думаю, что сегодня, как никогда, мы должны вспоминать и перечитывать, и осмысливать евангельские слова, где Господь говорит, когда услышите о военных слухах и о войнах. То есть это то, что с нами происходит.
Надлежит,
мы услышали сначала военные слухи, потом война постепенно стала входить вот в реальность нашей жизни все больше и больше. Господь говорит, что мы должны делать в этой ситуации? Не ужасайтесь. И мы должны вот всеми силами как бы выкарабкиваться из этого состояния ужасания, потому что оно ничего хорошего, ничего полезного нам не даст, не поможет нам спастись, не поможет нам ободрить и поддержать наших близких, не поможет нам принять какие-то правильные жизненные решения. Ужасаться не будем. Будем действовать, будем молиться и будем помнить вот об этом свете, который светит во тьме, и тьма его не может объять, о том, что мы сегодня уже говорили. Вот когда приходит такое ощущение, что все вокруг как-то рушится, привычные жизненные устои оказываются не такими уж устойчивыми, и вся такая ткань нашей жизни начинает колебаться, и не очень понятно, что нас ждет впереди. Я думаю, мы должны вспомнить жен мироносец, вспомнить апостолов, в каком они были состоянии, когда после молитвы в Гефсиманском саду Господь был арестован, судим, предан пыткам, распят на кресте. Они были тоже вот в положении людей, у которых все рухнуло, земля ушла из-под ног, все, во что они верили, обернулось полным крахом. Вот такой мрак и ужас на них нашел. Их ждало впереди только преследование, потому что если их учитель — это преступник государственный, распятый на кресте, значит, они сообщники, соучастники. Вместо царства мессианского, которого они так ждали, их ждет впереди, возможно, даже казнь. И даже не в этом дело, потому что есть, мы говорили о страхе смерти сегодня, но есть вещи, которые страшнее, чем смерть. Как бы вот сама, как философы говорят, экзистенциальная основа жизни уходит из-под ног. Вот на что теперь опереться? Они думали, это Сын Божий, а оказалось, что все кончилось крестной смертью. И вот жены мироносицы пришли на гроб и увидели там ангела, который им сказал: не ищите живого с мертвыми, он воскрес. Жизнь побеждает. После каждой ночи наступает рассвет и новый день. И вот в такие тяжелые, в темные времена, как сейчас, мы должны об этом помнить. Христиане должны жить надеждой. Утешайтесь надеждой, говорит апостол Павел. Мы много говорим в церкви с наших амвонов о любви, о вере, но гораздо реже слышны вот эти слова о надежде. Ведь это такая важная христианская добродетель. Вера, надежда и любовь. И вот эта надежда, она тоже нам сейчас очень нужна.
Тем более и недавно вспоминали.
Над ней надо трудиться. Да, да. Вот, наверное, не случайно в эти дни как раз и церковь нам предлагает вспомнить удивительных мучениц. Веру, надежду, любовь и их маму Софию. То есть премудрость. Вот будем искать этой премудрости, будем мудро действовать и будем жить надеждой.
Мне кажется, мы так вернулись к теме святых удачно. Я бы вспомнил, можно я тоже добавлю, я бы вспомнил очень близких нам святых. У нас же есть святые, близкие нам по времени, еще по улицам вместе с нами ходят их современники. Вот для меня, например, такой образ очень важный святых. У каждого ведь еще одни ложатся на сердце, какие-то свои святые. Вот у меня это парижские мученики. Мать Мария Скопцова, отец Дмитрий Клепинин, Илья Фондоминский, Георгий Скопцов. Ну и не парижский мученик, но все равно человек. Найдите, кстати, послушайте программы на Радио Вера, о нем несколько штук выходило. Александр Шмарель, малоизвестный святой, который во времена Третьего Рейха открыто выступал против политики проводимой, в итоге он погиб и был прославлен зарубежной церковью как местно чтимый святой в Оренбургской епархии. Ну и как-то вот его уже постепенно начинают почитать по всей России. Замечательный святой, тоже вот не грех вспомнить. И, кстати, вот когда мы вспоминаем о святых близких нам по времени, тоже очень мы сразу представляем, какие святые могут быть. Мы любим Сергия, я очень люблю Сергия Радонежского, но я понимаю, насколько это был сложный и тяжелый, наверное, человек. Если ж братья там его не выдержала, не смогла вытерпеть. И я думаю, что многие святые, которых мы действительно очень любим, которым мы прибегаем в молитвах, которым мы приезжаем поклониться их мощам, они были очень тяжелыми и непростыми людьми, как непростой была мать Мария Скопцова. если почитать ее житие, биографию ее, все, что с ней было в течение ее жизни, как непростыми были многие-многие
люди. Как минимум, святые — это не какие-то такие клонированные, совершенно одинаковые
персонажи из мультфильма
в белых одеждах, да, вот грядущие с палевыми ветвями в Царство Небесное. Нет, это живые люди, они очень разные, и с очень разным темпераментом, очень разным характером, и жившие в разных эпохах. И это очень разные люди. И в каждый момент жизни, в каждое время, и каждый для себя может найти кого-то из них, кто может оказаться таким удивительным образцом. Вот с кого можно взять пример, с кого могу взять пример сегодня и сейчас, в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь. Вот, мне хотелось бы вспомнить еще рассказ из жизни митрополита Антония Суржского. Он сам о себе рассказывал, что когда он был подростком, он там куда-то уезжал, долго был без родителей, и потом вернулся, и отец ему говорит: «Я очень на тебя беспокоился». Его тогда звали не митрополит Антония, его звали Андрей. Он был мальчиком-подростком. Андрей говорит: «Да, а что ж ты обо мне беспокоился? Ты думал, что со мной может что-то случиться или что я могу погибнуть?» Отец говорит: «Нет, я не очень об этом думал и из-за этого не очень волновался, потому что это всегда может произойти. А я волновался, не совершишь ли ты какой-то бесчестный поступок». И вот страх смерти, о котором мы сегодня говорим, он естественен, он у каждого из нас есть, но мы должны помнить, что смерть — это далеко не самое страшное, что может с нами случиться. Рано или поздно смерть придет, это неизбежно. А вот что действительно страшно, это совершить какой-то бесчестный поступок и запятнать чем-то очень сильно свою совесть, а если еще и не покаяться после этого, вот это то, что действительно приносит огромный вред не просто телу, а душе нашей, той душе, которая будет вечно существовать. Поэтому будем больше бояться не смерти, а потери чести и совести.
Если уж стали вспоминать святых, мне кажется, что как раз в октябре, 10 октября у нас память одного святого, которого, мне кажется, мы вспоминаем редко и очень напрасно. Это святитель Петр Полянский, митрополит Крутицкий, местоблюститель патриаршего престола после патриарха Тихона. И почему я... Мне кажется, что этот пример его очень подходит к нашему разговору о страхе. Он ведь не был даже священником. Он был хорошим, верующим, православным человеком. Он был преподавателем. И, в общем-то, совершенно не собирался быть ни монахом, ни церковным деятелем. Но просто на соборе 17-18 года будущий патриарх Тихон попросил его принять постриг и принять священство и епископство, потому что просто ему нужен был помощник вот в лице этого человека. И когда я читала его воспоминания о нем его родных, они говорят, что его реакция была, когда он обсуждал в семье это, он понимал, что это, если он согласится, он подпишет себе смертный приговор. Всем было понятно, чем все это закончится. И он абсолютно с открытыми глазами пошел на это, и это не было согласие на мгновенную смерть, когда тебя расстреляют у стенки. Это был колоссальный подвиг вот с 18-го года до 37-го, причем он своим этим подвигом доконал всю систему ГПУ и НКВД, которая его, ну, казалось бы, уже не должен человек этот жить. И он им совершенно не нужен, и мешает он им. Но им пришлось распространить слух о его кончине за год до того, как они его расстреляли.
Это известная история. Просто... Там даже чуть меньше, чем за год. Да.
Очень такой важный для нас пример.
Кстати, этот пример в 90-е годы, в начале 2000-х, образ владыки Петра, он был такой очень... значимый, известный, много говорили, как раз 2000 год, канонизация новомучеников, и про Петра Полянского очень много говорили. А потом постепенно, ну вот как у нас из нашего сознания, к сожалению, вытесняются новомученики, они, очень жаль, что они становятся образом, причем не живыми людьми, которые страдали недавно, которые жили рядом с нами. И каждый раз вспоминаю, что вот мы, если речь доходит о новомучениках, часто относимся к ним точно так же, как относимся к мученикам Древней Церкви, которые действительно далеки от нас. И для многих они где-то в глубине не вызывают какого-то живого отклика. Они святые, а мы люди церковные, поэтому там, ну что ж, молитвами святых мучеников Господь поможет нам. А когда мы говорим о новомучениках, вот мы почему-то стали это забывать, что за этим образом стоит очень близкий нам по времени образ и звук просто там ломающихся пальцев на допросах, там плеск воды Беломорканала, и вот эта вся цепочка, да, и когда мы еще про это помнили и часто вспоминали их персонально, и даже интервью выходили с людьми, я помню тогда часто, которые были их ближайшими родственниками, хорошо помнили, вот тогда прямо образ святителя Петра, он был очень яркий, и о нем часто вспоминали. Спасибо, Марин, что вы про него вспомнили, потому что, мне кажется, он, к сожалению, сейчас стал забываться.
Ну, помимо того, что мы можем черпать силы вот в жизнеописаниях святых, в каких-то примерах, которые, может быть, мы встречали в жизни, ну, естественно, в Евангелии, участие в богослужении, это все естественно и понятно конкретно для каждого из нас, как личности, как вот я индивидуум, я христианка, я верующая, церковная, я, соответственно, воспринимаю это как свой путь. Но должны ли мы пытаться помочь бороться со страхом смерти людям близким, но либо нерелигиозным, либо нецерковным? И можем ли мы транслировать им свое отношение к этому?
Ну, ненавязчиво. Я думаю, что можем и должны, но так, чтобы это не было для них еще новой проблемой, дополнительно к тому, что и так у них есть. Как мы должны помогать нашим близким? Прежде всего, не унывая, распространяя вокруг себя вот эту христианскую надежду, может быть, не столько в словах, сколько в своем облике, в выражении лица, в таком поиске собственной внутренней устойчивости, прежде всего, если она будет, то и другие люди смогут вокруг нас опереться как-то на нас. И это, конечно, наша христианская задача. Если мы будем там кого-то брать там за ухо, и вот я тебе должен объяснить, ты должен делать вот то-то, 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 и не бояться, не отчаиваться, и как вообще ты можешь, и ты вообще такой-сякой, конечно, мы никому не поможем, а только помешаем. А если мы сами будем в состоянии христианской надежды и вот это вокруг себя распространять, то мы можем быть тем светом, на который другие люди могут опереться как-то.
Спасибо большое. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Прощаемся. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».